Добрый день, ребята. Это Будам с очередным выпуском подкаста «Америчка.US». Начался месяц август, с чем я вас всех и поздравляю. Лето продолжается у нас в Америке, по крайней мере, где я живу. Это значит, что еще месяца два лета нам осталось, но, может быть, полтора от силы. Сегодня хочу вам напомнить, что у меня, в общем-то, есть небольшой такой юбилейчик, а именно прошло 5 лет подкастинга. В середине июля, 5 лет назад, я записал первый подкаст, и вот 5 лет прошло, а я все еще пишу и пишу и пишу. Вот 400 почти написал. Хочу сказать, что, конечно, много изменилось с тех пор. Что касается русского подкастинга, вот как сейчас помню, наверное, так, я думаю, так же и осталась ситуация. Тогда это начинал Василий Стрельников на arpod.ru. Он наверняка и остался там самым популярным подкастингом. И второго, конечно, подкастера нужно отметить обязательно, это Умпутун, который тоже начинал примерно тогда же, наверное, лет 8 назад, наверное, все это начиналось. И они до сих пор здесь, и они до сих пор регулярно, что самое главное, записывают подкасты. Хочу сказать, что роль Стрельникова и Умпутуна, конечно, разная. Стрельников сделал портал. Мне кажется, у него получилась эта идея случайно, и из-за этого портал не развивается. Но надо дать ему должное. Он пользуется тем, что он много лет проработал на радио, и, в общем-то, продолжает стабильно записывать подкасты. Я его очень давно не слушал, но вижу, что посмотрел, сейчас он записывается регулярно. Вот, то есть он вызывает уважение за это. Он сделал площадку, площадка не убирается, но все же он сделал эту площадку, где можно тусоваться. Что касается Умпутуна, его роль в том тоже, в общем-то, четкая стабильность записи. Вот, насколько я знаю, радио Т у него записывается достаточно регулярно. Это очень сложно заставить себя записывать регулярно. Кроме того, роль Умпутуна в российском подкастинге – это в том, что он всегда был борцом и остается борцом за хорошее качество звука. И, в общем-то, думаю, что многие люди на него равняются и стараются каким-то образом улучшить и свой подкаст. Хочу сказать, что за вот эти 5 лет я видел многих людей, которые пытались начать запись подкастов, но до сих пор я не вижу, как сказать, мне трудно увидеть, опять же, во-первых, эту постоянность, этот профессионализм. А в общем-то, эта регулярность, это и есть профессионализм. В записи дисциплина, наверное, какая-то, не вижу я этого у многих людей, поэтому, в общем-то, наверное, эти два подкастера остаются лидерами. Конечно, есть еще Янки после пьянки, не надо забывать этого подкастера, который пишет много, вот, но в последнее время он мне стал менее интересен, потому как часто начинает нехорошо высказываться о людях из своего же цеха. Я этого не люблю, считаю это непрофессиональным, что бы ни происходило. Окей, поехали дальше. Что происходило последние пару недель из серьезного? Как один человек написал мне, это можно назвать бунт, как это? Нет, он написал appliance riot. Бунт вот этих всех домашних принадлежностей, что ли? Я уже не знаю, это у кого, у Чайковского было, когда убежала сковорода и всякое такое. В общем, appliances, домашние электроприборы, может быть, стали бунтовать у меня. То есть начались поломки. Поломки начались с компьютера. MacBook Pro Edition of выпуск весна 2011 года. Ему 2,5 года. И, в общем-то, менять его рановато было. И он стал вести себя странно. Вдруг стал отключаться экран. Компьютер начал работать, но его приходилось выключать. Или он сам начинал выключаться. Отнес его в Apple Store. Они проверили, сказали, надо менять Logic Board. То, что в народе, в PC-шном мире называется Motherboard, или материнская плата, или просто материнка. Такое грубоватое несколько слово, но это вот здесь в нашем мире называется Logic Бурде. Логическая оплата. Вот такую логическую оплату уже у меня меняют две недели. Обещали 3-5 business days в Apple компьютере, в Apple Store я их отдал, они их отправили в ремонт. Через неделю мне позвонили, сказали, что плат на складе маловато было, хотелось бы больше. On the back order, то есть они ее заказали и ждут. Ну вот, что 2 недели я работаю на запасном аэродроме, как говорится, на компьютере моей жены. У нее тоже MacBook Pro, только постарше, но он работает. Хотя стал работать на ее 4 гигабайтах памяти. Это ужас, ужас, ужас. Ни один профессиональный программист, уважающий себя, конечно, не имеет права сегодня иметь всего лишь 4 гигабайта оперативной памяти. Если вы себя уважаете, если у вас 4 или меньше, я бы очень хотел, чтобы вы отслюнявили еще пару копеек и прикупили себе память. Ваша жизнь станет получше. Так вот, это был первый электроприбор. Я надеюсь, можно назвать компьютер электроприбором, который вышел из строя. Второй – это была кофеварка. Не первый раз уже эта кофеварка вышла из строя. Ей, наверное, лет 6, я думаю. В прошлом году мне там пришлось менять что-то типа мотора. Не знаю, она и зерна молола, и кофе делала. Сложная такая штучка. Причем, что меня удивляет, если ты уже делаешь электрический прибор с электронными всякими менюшками, вот этот экран жидкокристаллический, который тебе что-то там показывает, что добавь воду. Почему вы не сделаете так, чтобы они мне показывали, нужно ли добавить зерна? Вот в частности, когда я делал на ней кофе, я что делал? Я открывал крышечку сверху, чтобы посмотреть, есть ли там зерна. Потому что если бы я этого не сделал, а зерен там бы не было, ну или было бы очень мало, то она бы мне какую-то бурду намолола. Или коричневую водичку просто вылила. Если ты уже берешь хорошие деньги за кофеварку и хочешь сказать, что она электронная, то, ну, сделай уже ее электронной. Хотя, конечно, все зависит от того, что называть хорошие деньги. Наверняка, если там заплатить, скажем, несколько тысяч за кофеварку, то там будет все электронное. Но зачем? Возникает вопрос. Когда кофеварка эта сломалась, я решил ее больше не чинить, потому как ее ремонт стоил бы долларов 300, наверное. Думаю, за $300 куплю другую. И купил. Купил другую, такую европейского типа, которая работает на капсулах. На капсулах. Работает, пока доволен. Пока доволен. Хотя тоже, видите, они придумали такой эффект. То есть кофеварка относительно не очень дорогая, зато ты подсаживаешься на покупку вот этих вот капсул с кофе. С этим порошком. Это такой принцип, который уже давно был использован. Я думаю, первым придумала его компания Жилет, которая делает бритвы, да, бритвенные станочки. Идея в том, что станочек-то может быть не очень дорогой, но зато ты подсаживаешься на покупку сменных лезвий. Мы знаем эти все принципы. Вот, но кофеварочка сделана неплохо. Главное, очень просто. Keep it simple, stupid. Это очень-очень важно. Одна кнопочка. Все пошло, полилось, вода меняется легко, вынимается капсула легко. Ну, пока вроде бы ничего. У нас был перерыв, может быть, 2 дня, дня 2 или 3 между поломанной кофеваркой, которую я выбросил, и новой. И тогда жена достала где-то, откопала у нас то, что называлось, я помню, в молодости, джезва. И в ней сварила несколько раз кофе прямо на плите. От этого мы отвыкли. Но джезва, по сути, это самая простая кофеварка. Самая простая модель. И она работала, и поломаться в ней практически ничему. Вот. Интересно, ребята, вы до сих пор варите кофе в джезве? Если да, то, может, расскажите, как у вас получается вкусный кофе. Я не буду вам обещать, что я прям брошу все свои дела и возьму джезву в руки и начну варить. Но мне было бы интересно, а вдруг вы что-нибудь симпатичное предложите, и мне очень даже и понравится. Так что... Ну вот, это о приборах было. Далее. На именины сходил. Сходил на именины. Именины были так во дворе дома частного. Вот. И в один прекрасный момент нам предложили такой конкурс. Вот. Человек встал и стал говорить. Начал задавать вопросы, которые надо было угадать. Ну, не прямо уж там типа что, где, когда. Но вот такие были некоторые интересные вопросы, И, в общем-то, по сути, хочу сказать, что это, в принципе, неплохая идея. Хотя, казалось бы, это может быть не очень честно, потому что хозяева приготовили эти вопросы, они знали ответы. Вот. Но, тем не менее, как средство развлечения, это подходит. В частности, один из вопросов угадала моя жена, но я тоже дал, в общем-то, вопрос, вернее, ответ, который я считаю достойный, хотя он, ну, явно такой, может быть, полушуточный. В частности, такой был вопрос, где было сказано, что на одном из хайвеев в Японии часто бывают пробки. Почему могут быть пробки именно в этом месте часто на одном из хайвеев в Японии? Моя жена ответила правильно. Почему? Потому что мы были в Японии, мы не были, конечно, на этом хайвее, но, в частности, там была, мы наблюдали гору Фуджи. Вот эта гора Фуджи, она чем отличается, что ее редко, в течение года ее редко можно увидеть. Ну, может быть, третью часть дней года она видна, а все остальное время она в облаках. Ну, вот она сказала, наверное, там пробки, потому что оттуда видна гора Фуджи, и водитель из-за этого замедляет движение, чтобы на нее посмотреть. Это был правильный ответ. Я дал ответ другой. Я сказал, что, я не знаю, если кто читал, есть такой роман у Харуки Мураками, который называется 1Q84. Вот в этом романе там был такой хайвей один. И вот в этом хайвее, если сойти в определенном месте, там была специальная хитрая лестница, если сойти по этой лестнице вниз, то можно было перейти в такую другую реальность. Ну, скажем, в потусторонний мир. Может быть, не потусторонний, но такой параллельный мир. Очень интересный роман, если кто не читал, вам советую почитать. 1Q84. Ну, вот я выдал такой ответик, что типа, если в этом месте остановиться, то можно перейти в другую реальность. Ну, это была, конечно, шуточка, но, тем не менее, как идея, если у вас планируется какое-то мероприятие с гостями, подумайте, может, имеет смысл придумать наборчик вопросиков. Теперь переходим к экономическим новостям от Будама. Экономический обзор Будама, который основан не, конечно, на вещах, которые можно прочесть на CNN.com или который основан на каких-то научных данных, а просто feelings, то, что я чувствую. Экономика, похоже, пошла наверх. У нас в Америке, с чем я нас всех и поздравляю, меня лично и всех, кто любит нашу чудную страну Америку. Почему я вижу, что экономика становится лучше? Не по отчетам экономистов с Уолл-стрит, а вот почему. В общем-то, я вам назову три причины, которые я вижу, и это все говорит об этом. Конечно же, покупка-продажа домов. Это очень серьезный показатель. То есть, когда никто ничего, когда, вернее, все хотят продать, но никто не хочет купить, так называемый seller's market, то это говорит о том, что экономика не очень хороша. Люди хотят избавиться. А сейчас наоборот, сейчас нельзя купить. Не то, чтобы я собирался покупать, но вот, скажем, в том городке, где мы живем, нам знакомый агент по недвижимости сказала, ничего нет на рынке, вообще ничего. Люди пытаются купить, люди хотят купить, хотят вложить, и ничего нет. То есть это первый признак. Хотя, как мы помним, был серьезный испуг, перепуг из-за того, что люди понабирали в долг вот эти, у нас называются моргиджи, у вас называются ипотеки, вот, нечем было платить, дома бросались и так далее. Похоже, это все уже остается позади, и медленно, но верно, люди опять влезают в долги, с чем я вас всех и поздравляю. Ничего плохого с долгами нет, если вы, конечно, человек, который может рассчитать, сколько долга вы можете себе позволить. Если вы, конечно, человек, который не ненавидит человека, который дал вам долг, человека или банк, а может понять, что вам, наоборот, собственно, сделали услугу, и надо, в общем-то, свои обязательства выполнять. Итак, это была первая причина, первый признак улучшения экономики. Второй признак. 7 месяцев назад мне нужно было сделать по дому некие мелкие электрические работы. Я позвонил в электрическую компанию, сказал, что мне надо сделать то-то и то-то, пришлите человека. Они прислали. Причем я позвонил утром, они говорят, после обеда в вашем районе будет как раз наш грузовичок, он к вам заскочит и вам все сделает. Так и произошло. Прошло 7 месяцев, мне надо опять сделать некие электрические работы по дому. Я звоню в ту же самую компанию. Они говорят, we are so busy. Busy, busy, вы понимаете? Они busy, они заняты. И они мне смогли сделать, назначить время, когда придет этот электрик, только через 2 недели. Что это говорит? Это говорит, что экономика становится лучше, что люди начали ремонтировать электричество. Люди стали обращаться в бизнесы, тратить деньги, и бизнесы уже выстраивают очереди. Уже так просто электрик не приедет к тебе после обеда. Which is nice. То есть это второй признак. Третий признак, который говорит мне о том, что экономика стала лучше. Получаю я недавно имейл от одного знакомого мне профессора из одного университета здесь у нас в Нью-Джерси. В частности, оно говорит о том, что они ищут человека, который преподавал бы компьютеры студентам, который, в общем-то, part-time. Ну, это называется adjunct professor. Вот. Я люблю преподавать компьютерные всякие науки, и у меня сразу же возникло желание пойти туда и преподавать, но потом посмотрел по карте, час езды, в один конец, думаю, лень, не поеду, не поеду. Когда-то я преподавал в NYU таким макаром по вечерам, но NYU, New York University, это, в общем-то, я тогда работал в Нью-Йорке, и для меня пойти отчитать тренинг было, может быть, там, или пешком пройти от места, где я работал, или проехать там пару остановок на метро. А сейчас все по-другому, надо сесть и час ехать туда. Ну, в общем, не хочу. Но, тем не менее, потом я его встретил, вот, недавно мы были в Google, там была презентация определенная в Нью-Йорке, и он там тоже был, я ему говорю, что там у вас происходит, зачем это вы вдруг ищете профессора? Это вообще бывает очень редко, ребята, крайне редко, потому что высшие учебные заведения или университеты имеют свой преподавательский состав, который сидит очень плотно, they sit tight, очень плотненько сидит на своих местах и выносит оттуда, как правило, вперед ногами. Если ты уж пошел в науку и в преподавание, то там ты пытаешься и зацепиться. А тут такое дело, прям тебе имейл приходит. Вот. Он говорит, ты знаешь, вдруг внезапно у нас с кафедры Computer Science ушло 2 человека. И оба пошли, как он говорит, they went to industry. Они пошли работать в промышленности там программистами. Он говорит, что это бывает очень редко, но в принципе, говорит, хороший знак. Значит, есть работа, значит, стали в промышленности существенно больше платить, если уже эти профессора решили уйти. То есть вот такие 3 признака. Продажа домов, электрик и профессор. Говорят мне о том, что экономика становится лучше, 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 чем я себя и поздравляю. А если экономика лучше в Америке, значит она будет лучше и в других странах, которые наши товарчики потребляют. Далее. Давайте посмотрим немножко про кино. Посмотрел русский фильм. Русский фильм посмотрел я под названием «Гость». И вот что меня удивило, вот я смотрел этот фильм. Неплохой фильм, не то, что какой-то там супер, но неплохой фильм. Но фильм, он очень русский. Этот фильм об убийце, который сбежал с тюрьмы. Я не буду рассказывать детали, может быть, кто захочет посмотреть этот фильм. Но суть в том, почему я считаю, что это очень русский фильм. Потому что фильм снят так, чтобы у зрителя этого фильма, чтобы зритель сочувствовал этому убийце. Я сравнивал, вот я вот подумал об этом, я сравнивал с голливудскими фильмами. Конечно, тоже бывает, вот бандит в тюрьме, и сделан такой герой, что вызывает сочувствие и уважение. Но здесь, ну, скажем, в Голливуде пытается показать что-то такое симпатичное об этом герое. Может быть, он красивый, может быть, он незаслуженно попал в тюрьму, может, у него какое-то было горе в семье или что-то такое. А здесь нет, попыток не было. Просто убийца, выглядит как убийца, но все же фильм сделан так, чтобы мы сочувствовали уголовнику. И вот это, мне кажется, довольно специфично для России. Почему? Потому что, мне кажется, ну, по крайней мере, когда я там жил, население, в общем-то, себя противопоставляло всегда власти. То есть власть – это всегда было плохо, и если нас, простых ребят, наказали, значит, мы как бы за себя против них. Вот мне что-то так казалось, может быть, я не прав, но мне так казалось, я вот с вами делюсь. И вот этот фильм, мне кажется, поэтому он и есть русский фильм, потому как сочувствие к убийце вызывает. Еще что вам рассказать. Расскажу вам о воздухе Нью-Йорка. Воздух Нью-Йорка. Ну, конечно, вы, наверное, думаете, сейчас я вам расскажу, какой здесь чистый или, наоборот, грязный воздух. Нет, совершенно не об этом хочу вам рассказать. А вот о чем. Я был очень даже удивлен узнать, что можно продать и купить воздух Нью-Йорка. Ну, это звучит, конечно, странно совершенно, пока я вам не объясню, что это значит. Вот, допустим, у меня есть дом в Нью-Йорке, в Манхэттене. Неважно, большой дом, маленький дом, есть некий дом. Ну, допустим, дом трехэтажный или пятиэтажный. Вот, я могу продать воздух, который находится над моим домом. И что получается? Получается, что я владелец дома пятиэтажного, все эти пять этажей мои. Ну, допустим, какой-нибудь Вася Форсточкин ко мне приходит и говорит: «Будам, продай-ка мне воздуха над твоей недвижимостью, над твоей property». Я говорю: «Сколько хочешь воздуха, на сколько тебе этажей?» Ну, говорит: «Дай этажей на 8». Я говорю: «На, вот столько-то стоит». И Вася Форточкин у меня покупает воздух над моим домом на 8 этажей. Теперь, если он захочет сделать надстройку и построить 8 этажей у меня прямо на крыше, ну, естественно, если это технически возможно, то он берет и строит 8 этажей своих. Теперь у нас дом из 13 этажей, причем 5 этажей моих и 8 Васи Форточкина. Вот эти американцы, ну, маму родную продадут. Даже воздух на продажу. Я был удивлен. То есть можно на это смотреть по-разному, но это так симпатичненько придумано. Купите воздух. Вот. Так что, ребята, если у кого есть билдинг, жилое здание в Манхэттене, в котором живут люди, может быть, а может быть и вы живете, подумайте, а не продать ли вам немного воздуха над головой и подзаработать. Далее, что еще вам рассказать? Расскажу вам об одном докладе техническом. Собственно, я вам не буду рассказывать о докладе, мне это не очень важно. Но был доклад, я начал смотреть доклад, запись видео, и я понял сразу же, что человек не очень хорошо знает материал, о котором он докладывает. Причем понял я, не потому, что он сразу начал где-то там глупости говорить технически, совершенно нет. Он выступал, и у него на столе стоял стаканчик бумажный с кофе. И вот он этот стаканчик бумажный с кофе все время брал и держал перед собой. А вы знаете, есть такие темы, как body language, язык тела. Я никогда этим серьезно не занимался, но я обращаю всегда внимание на вот этот body language. Существуют книги по этому, и люди специально учатся. Вот у нас считается, что Обама очень хорошо этим владеет. То есть, когда он делает всякие презентации, выступает с речами, он очень точно вот этим body language владеет, там руками правильно ведет, смотрит правильно, выдерживает паузы, головой, взгляд, все. Но это Обама. А вот здесь, вот я когда увидел, как он все время хватается за эту чашечку с кофе, не чашечку, стаканчик, и держит перед собой, я понял, что что-то не то, что он хватается за эту чашечку от неуверенности. И действительно, я смотрел эту презентацию, я видел, что докладчик не очень сильно глубоко в теме. Ну, то есть он понимает предмет, но не очень. И именно вот из-за этой чашечки я это понял. Потом, конечно же, когда я посмотрел доклад, ну, по крайней мере, часть его, я решил проверить. Думаю, пойду-ка я погуглю и проверю, как действительно есть такая тема, что если ты держишь перед собой чашку с кофе, то это плохо с точки зрения body language. И действительно, я нашел каким-то образом, я нашел статью, где написано, что таким жестом, ну, опять по теории вот этого языка тела, получается, что он пытался спрятаться или защититься от аудитории. Вот он брал этот стакан и держал перед собой. То есть я интуитивно понял, вот, что что-то не то с этим жестом, а оказывается, да, по науке это действительно так. Вот, если кому интересно, поищите книжечки на эту тему, особенно те, которые делают доклады, выступают часто, смотрите на это. Я, в общем-то, тоже когда-то думал, я однажды слушал презентацию одной женщины, которая консультирует ЦРУ и так далее, и правительство Соединенных Штатов периодически именно вот на эту тему, на тему body language. И лекция была интересная, мне было интересно, потом она говорила, я книжку как раз запускаю, я себе даже думал купить эту книжку, потом была лень, не было времени. Но, в общем, если кому интересно, поищите, и, может быть, вас эта тема заинтересует. Вот. Что еще из просмотренного? Ну, из сериалов я сейчас смотрю второй сериал, вернее, второй сезон сериала, который называется The Newsroom, то есть о том, как делаются новости. Там такой есть телевизион, television host, как у нас это называют, ведущий. И есть целая команда, которая готовит ему новости. Вот. Снят фильм неплохо, это HBO его сделало. Интересно посмотреть всю эту кухню, оно, в общем-то, потом я прочитал на CNN, что если вы думаете, что это точно показывает, каким образом готовятся новости вот, к программам, это не так. То есть это, говорит, то есть это, в общем-то, сделано кино, и на самом деле все не так. Но они говорят на CNN, что вот в этом сериале все же, что важно и ценно, что они действительно показали, что журналисты и грамотные журналисты, которые ведут хорошо вот эти новостные шоу всяческие, они все немного идеалисты. И все хотят, как говорится, to make the world a better place, сделать мир лучше. Вот, лучше. Кстати, на тему сделать мир лучше, хочу сказать, мой младший подрабатывает в одном магазине здесь, летом. Ну, это называется retail, ну, то есть розничная продажа, грубо говоря, магазин определенный. Вот, и он мне рассказывает все время про посетителей, насколько они, в общем-то, наглые и невежливые, и, в общем, а они, работники, конечно, должны молчать и терпеть. Но вот вчера он мне сказал, if you want to make a better place, нет, не так сказал, сказал, что если бы, if every person would work in retail, the world would be a better place. Что означает, что если бы каждый человек хоть какое-то время работал бы в розничной продаже в каком-нибудь магазине, то мир стал бы лучше. То есть люди бы увидели, какие козлы бывают, или как себя ужасно люди ведут, когда они приходят в какие-то магазины. Я не знаю, здесь, конечно, в Америке это customer всегда прав, то есть посетитель всегда прав. Я не знаю, кто у вас главный в магазине, продавец или посетитель, но у нас посетитель. И, в общем-то, не все и не всегда себя ведут правильно. Далее, опять про телевидение, наверное, скорее всего, про концерты. По телевизору посмотрел, по-русскому, посмотрел хороший концерт, концерт Агутина. Сначала у нас показали фильм, ему 45 лет, такой документальный о нем вообще, а потом показали его концерт. Вот, мне понравился концерт. Хочу сказать, что, по моему мнению, Агутин – это один из лучших музыкантов на сегодня в России. Профессионал, грамотный, образованный, делает качественную, хорошую музыку. И мне концерт, соответственно, тоже понравился. Ну вот, вот, я думаю, на сегодня будет достаточно, достаточно. Поэтому будьте здоровы, будьте благополучны, продолжайте отдыхать, не нагружайте себя очень сильно на работе, все же август месяц, наверняка отпуска. Отвезите деток куда-нибудь к теплому морю или к теплой речке с грибами и с чем-то еще, с ягодами, наверное. Грибами и ягодами. Вот знаю, что в Беларуси очень хорошие леса есть, где можно прикоснуться к натуральной природе. Да, наверное, не только и там. Поэтому enjoyте ваше лето, как говорится, и enjoyте ваши семьи, проводите с ними побольше времени и плюньте вы на эту работу. Ну, то есть плюньте на работу после работы. 8 часов вы не доположь, а дальше enjoyте свои лайфы. Пока, ребята, с вами был Будам в начале августа 2013 года.